Глава пятая. На рассвете по облачному небу скользнула алая полоска зари. Тут же закукарекали петухи, приветствуя первые робкие лучи солнца, и залаяли собаки, заглушая петушиный крик, а корабли, стоявшие на причале, готовились к отплытию. В большом доке судно «Счастливый случай» еще принимало на борт последний груз — экипаж проверял обеспечение безопасности пассажиров и количество припасов, а рядом с ним толпились на воде небольшие баркасы, готовые сорваться с места, как только подует попутный ветер. Счастливым случаем командовал не выпускавший изо рта трубку шотландец по фамилии Макклендон, компанию которому составлял маленький пятнистый терьер, издающий самый громкий лай, какой когда-либо доводилось слышать Хадсону Грейтхаузу. Старший партнер агентства Геральт стоял на палубе корабля, прислонившись к ограждению, дабы не мешать снующим мимо носильщикам. А капитан Макклендон отдавал приказы экипажу столь громогласно, что заглушал петухов и собак по всему острову, а возможно и до самых зеленых холмов Нью-Джерси. Грейтхаус взошел на борт за час до того, как потускнели звезды, и маленькие радужные рыбки выпрыгнули из рыбачьих сетей. Он поднялся по трапу и занес свой багаж в каюту, на фоне которой молочная за домом печатника, где проживал Мэтью, показалась бы королевскими покоями. Притом за каюту пришлось отдать очень приличную сумму. Все равно, что башмаки с золотыми каблуками купить. Однако Хадсон хотел во время плавания иметь свой личный уголок, и мадам Геральт любезно согласилась удовлетворить эту его прихоть. Она и Минкс Каттер накануне ужинали с ним и Эбби Донован у Салли Олмонд. И хотя Эбби, всячески демонстрируя искреннюю любовь к Хадсону, утверждала, что будет с нетерпением ожидать его возвращения, он сомневался, что такое жизнелюбивое создание, полное весьма игривых желаний, и вправду станет в одиночестве наблюдать, как тают в подсвечнике свечи. Ну что ж, будь что будет. Он и сам не любил, когда его пытались держать на коротком поводке, так стоит ли в таком случае связывать обещаниями кого-то другого? Молва об этой поездке быстро распространилась по всему Нью-Йорку. Казалось, стол, за которым они ужинали прошлым вечером, стал настоящим символом того, сколь сильным авторитетом пользовался Мэтью у жителей этого города. Весь вечер посетители таверны Салли Олмонд подходили к их столу, чтобы пожелать Хадсону удачи в поисках, и выражали искреннюю надежду, что мистер Корбетт в скором времени вернется домой целым и невредимым. Для начала сама Салли пообещала, что будет молиться за успех этого предприятия, и чтобы доказать свою искренность, сказала, что нынешний ужин компании Хадсона пойдет за счет заведения. Затем явился торговец с сахаром Соломон Талли, весьма состоятельный владельцы гончарной мастерской Хирам и Пейшенс Стокли, главный прокурор Джеймс Байнс, доктор Артемис Вандерброкен, прачка и королева сплетен вдова Шервин, Роберт Деверик, Гильям Винсент, довольно чопорный хозяин Докхаус-Инн. И последней, но не менее уважаемой среди посетителей таверны персоной, выступила пышногрудая блондинка Полли Блоссом, чье положение хозяйки самого известного публичного дома Нью-Йорка нисколько не умаляло ее финансовой состоятельности и хороших манер. Эта женщина считала, что занимается честным и тяжелым трудом, работает как землеройка и вполне может вышагивать с гордо поднятой головой. В последнее время Хадсон начал лучше ладить с Минкс Каттер, хотя до сих пор не мог сказать, что до конца доверяет ей. Тем не менее, она, похоже, отлично показала себя в июне в бостонском деле по поиску похищенной броши в виде скорпиона. По крайней мере, она не украла драгоценности и не сбежала с ней к профессору Феллу. Но забавная вещь. Принцесса Клинков заметно изменилась после поездки в Бостон. Что-то в ней стало другим, более темным, возможно. Так или иначе, подробностями этого приключения она предпочла не делиться ни с Грейтхаузом, ни с Кэтрин Геральт. Она нескончаемый поток вопросов отвечала коротко и просто. Работа сделана. Впрочем, учитывая щедрое вознаграждение, выплаченное семейством Саттон новому агенту после возвращения Скорпиона, задавать вопросы не имело смысла. В какой-то мере Хадсон был даже рад появлению в агентстве Минкс Каттер. Он понимал, что у мадам Геральт есть планы отправлять ее на задание, где требуются особые навыки этой девушки, способные перерезать кому-нибудь глотку с той же легкостью, с какой Грейтхаус отрезал себе кусочек персика. Ну что ж, отчаянные времена требуют отчаянных мер. Мадам Геральт было интересно применить к решению проблем свои собственные таланты, поэтому Глория ожидала всех злодеев, шарлатанов, мошенников, воров, убийц и других личностей, которые дерзнут шататься по колониям в отсутствие Хадсона. Он не прочь был почитать о подвигах своих коллег, пока сам будет находиться далеко за океаном. И, разумеется, он надеялся, что леди Каттер и Кэтрин справятся с тем, чтобы их собственные шеи и сердца остались целыми и невредимыми, и избежали злых клинков, владельцев которых им нужно перехитрить. Посадка подходила к концу. Как только рассвет набрал полную силу, прибыли остальные пассажиры, их было около 20, в том числе несколько семей и несколько одиночек, плюс чернокожие рабы и белые слуги, тащившие сумки и другой хозяйский багаж. Волынщики, жонглеры, скрипачи, нищие, танцоры также прибыли на причал в условленный час, надеясь выжать звонкую монету из толпы добросердечных горожан, родственников, провожающих и любопытствующих, которые любили наблюдать за отплытием корабля. В толпе прибывших на пристань Хадсон увидел Берри Григсби в ярко-желтом платье и желтой шляпке, из-под которой выглядывали ее рыжие локоны. Следом за Берри с внушительным багажом шествовал Мармадьюк Григсби. Шел печатник нарочито медленно, словно таким образом хотел задержать свою внучку. Хадсон, как ни старался, так и не сумел отговорить ее от безумной затеи отправиться вместе с ним. Она сама оплатила свой билет и готова была в течение всего путешествия жить рядом с большинством пассажиров, в трюме, где призрачной границей личного пространства послужат лишь развешанные полотенца, да и те в скорости покроются пятнами плесени. Однако Грейтхаус не мог не восхититься смелостью Берри, и сейчас он невольно задумался над тем, как повезло Мэтью иметь рядом того, кто заботится о нем столь самозабвенно, что готов пуститься на его поиски через Атлантику и терпеть все неудобства путешествия в трюме корабля. Хадсон решил, что, как джентльмен, обязан помочь Берри. Он протиснулся вниз по трапу против встречного потока пассажиров, членов экипажа и слуг, и почти добрался до нее, когда рослый молодой человек с вьющимися светлыми волосами и ангельским лицом легко и грациозно закинул весь багаж девушки на свое мускулистое плечо. Она поблагодарила его. Это был друг Мэтью, кузнец Джон Файв, которому не составило никакого труда помочь Берри, в то время как Мармадьюк, чьи попытки задержать отбытие внучки не увенчались успехом, остановился на причале, отер платком высокий лоб и, наконец, горестно высморкался, издав при этом звук, столь похожий на свист ветра, что он, пожалуй, мог бы привести счастливый случай в движение. Хадсон вдруг понял, что в этой толпе собрались все, кто когда-либо имел дело с Мэтью Корбеттом. Пришел Ефрем Оуэлс со своей невестой Опал, Дилайлой Блэкерби и со своим отцом Бенджамином. Феликс Садбери, владелица пекарни мадам Кеннеди, ювелир Израиль Брандьер, необъятная мамаша Мундханг и двое ее незадачливых сыновей Дарвин и Дэви, констебль Джайлс Винтергартер, хозяйка собственного пансиона Мэри Беловер, держатель магазина париков Джейкоб Вингейт, владелец конюшни Тобиас Вайнкуб, поднявшийся в этот ранний час Салли Олмонд, завсегдатай с Рысина Галоп и других таверн, преподобной церкви Троицы Уильям Уэйд, его дочь Констанс, сочетавшаяся браком с Джоном Файвом, и даже одна из куколок Полли Блоссом, которую Мэтью знал под именем Мисси Джонс. И это были лишь имена тех, кого Хадсон сумел разглядеть в толпе, многих он попросту не сразу опознал. Казалось, что Нью-Йорк закашлялся и выплюнул всех этих горожан на причал в столь ранний час. Наверное, никогда раньше корабль не провожал столько народу. В водовороте зевак кто-то дернул Грейтхауза за рукав. Он обернулся и увидел обветренное лицо Хупера Гиллеспи, чьи растрепанные белые волосы, слишком давно не видавшие гребня, торчали ватными клоками. За последнее время старый Хупер потерял еще несколько и без того немногочисленных зубов, что сделало его речь еще более загадочной и почти не поддающейся расшифровке. Однако сегодня он произнес три слова, которые, похоже, долго репетировал и отшлифовал до такого состояния, чтобы все могли легко разобрать его речь. Хупер взглянул на Грейтхауза многозначительно и проникновенно, а нужные слова произнес с красноречием оксфордского лингвиста.
«Верните мальчика домой!»
И исчез, скрылся в толпе. Тут же вперед подались другие, чтобы пожать Хадсону руку или похлопать его по плечу и передать примерно такое же сообщение. От тяжелого хлопка мамаши Мундханг у Хадсона глаза едва не выскочили из орбит. Берри, ее дед, Констанс и Джон Файв, несущий на плече багаж, поднялись мимо него по трапу.
«Поскорее там! На нас идет отличная волна, мы можем ее поймать!» —
заорал, зажав трубку в зубах, Макклендон. На руках у него покоился тигровый терьер.
«Дайте же им разместиться!»
«Я желаю вам удачи», — сказал Хадсону преподобный Уэйд. «Я буду молиться за успех вашего дела и о том же попрошу моих прихожан».
«Спасибо, сэр. У меня такое ощущение, что любая помощь нам не помешает».
Толпа внезапно расступилась, как воды Красного моря, давая дорогу высокому полному человеку в бледно-голубом костюме и рубашке с оборчатыми манжетами. Он носил треуголку в цвет костюма и черную тонкую трость. Его припудренное белой пудрой лицо, возможно, пришлось бы по вкусу лошадям в конюшне Вайнкупа. Они могли бы счесть его неким лошадиным чудом, разгуливающим на двух ногах. Этот человек прошел сквозь толпу, не глядя ни вправо, ни влево. Он держался так, будто владеет в этом городе каждой семьей, каждым домом и каждым кирпичиком. Таким сегодня предстал перед горожанами достопочтенный лорд Корнбери, Эдуард Хайд, губернатор Нью-Йорка и Нью-Джерси, двоюродный брат самой королевы Анны. Его редко можно было увидеть без привычного женского наряда и макияжа, но сегодня он, как ни странно, решил сыграть роль мужчины. Лорд, которого в большинстве случаев легче было именовать леди, поднялся по трапу и остановился так близко от Хадсона, что их разделяло расстояние, не превышающее длины волоска, торчащего из носа.
«Я так понимаю», — заговорил лорд Корнбери, выбрав тон, самый мрачный из всех когда-либо им используемых, «что мистер Корбетт попал в некое затруднительное положение, и вы обязались, скажем, спасти его?»
«Я планирую отыскать его, да, сэр».
«Хм», — кивнув, протянул Корнбери.
Он не проявлял никакого интереса к толпе, его внимание было сосредоточено исключительно на Хадсоне.
«Этот молодой человек частенько попадает в беду, не так ли?»
«Как правило, это беды не его собственного изготовления».
«Справедливо замечено. Хотя, похоже, господину Корбетту доставляет определенное удовольствие баламутить илистое дно темных вод. Главный констебль Лилихорн много раз говорил мне, что гордыня этого молодого человека приведет его к катастрофе».
Корнбери сделал паузу, ожидая, что Хадсон ответит, однако ответа не последовало.
«Корабль должен отправиться с минуты на минуту», — сказал Грейтхаус. «Поэтому прошу меня простить, вынужден откланяться».
«Да, конечно. Отправляйтесь по своим делам. И позвольте сказать вам, что бы из себя не представлял мистер Корбетт, он один из нас. Поэтому я надеюсь, вы найдете его и вернете назад. Хотя у меня есть предчувствие, что вам самому может потребоваться спасатель, прежде чем вы его отыщете».
«Я буду иметь это в виду, сэр. И могу я спросить, просто из любопытства, почему вы не в своем обычном великолепии?»
«О, вопрос. Я скажу вам».
При этом он понизил свой голос так, чтобы никто, кроме Хадсона, его не услышал.
«Те письма, что я отправил своей кузине год назад,
Так и не удостоились ответа. Так почему я должен представлять Ее Величество так, будто она присутствует на этих улицах?
Его верхняя губа дернулась вверх, на лицо наползла уродливая гримаса.
«С этого момента, мистер Грейтхаус, по крайней мере, пока я не услышу личного одобрения от этой персоны, я намереваюсь ходить по городу в собственных туфлях».
Хадсон опустил глаза и взглядом наткнулся на то, что источал неприятный запах от Корнбери с самого начала их разговора.
«Боюсь, вы уже наступили ими во что-то», — заметил он.
«Ах, проклятие! Будь оно неладно, что за беспорядок?» —
последовала реакция Корнбери, и, возможно, так он нашел ответ на вопрос, почему толпа столь спешно расступилась, чтобы дать ему дорогу. С прежней чинностью этот человек, не сумевший без происшествий и дня прошагать в собственных ботинках, повернулся и прошествовал назад по причалу, оставляя за собой неприглядные следы. Колокол прозвонил несколько раз.
«Всем, кто не хочет провести 76 дней на счастливом случае, сойти на берег!» — прогрохотал с юта капитан Макклендон.
В предыдущем разговоре с Хадсоном Макклендон признался, что его последнее путешествие составило 78 дней. Но на этот раз он был полон решимости проделать тот же путь на 48 часов быстрее. Надеясь на удачу, настрой и умение капитана, Хадсон молился о том, чтобы они не слишком отстали от странницы и сумели бы порасспросить в Плимуте экипаж этого судна, который, скорее всего, задержится там на несколько дней в местных тавернах.
«Время покажет».
Надлежащий корабельный порядок установился не сразу. Мармадюк Григсби задержался, чтобы попросить Хадсона приглядывать за его своевольной внучкой, которая, он искренне надеялся, доживет до 21 года. Хадсон пообещал сделать все возможное, после чего Мармадюк ушел. Но некоторые из друзей Мэтью и других пассажиров остались в доках, когда баркасы приступили к выводу счастливого случая из гавани. Грейтхаус остался на палубе, полагая, что еще успеет за ближайшие 76 дней привыкнуть к тому, что его личное помещение столь мало. Подвешенный в каюте гамак занимал почти все пространство от стены до стены, раскачиваться ему было негде. Хадсон смотрел, как город уменьшается в размерах, пока баркасы тянули корабль прочь, и у него возникло странное чувство, что это Нью-Йорк уходит от него, а не он от Нью-Йорка. Ему казалось, что городок становится все меньше и меньше, как будто должен освободить место для мира большего, более цивилизованного и во сто крат более опасного. Там, за Атлантическим океаном, скрывался целый мир, в котором люди долгое время строили свои громадные каменные империи уродства, насилия и жестокости. Хадсон надеялся, что найти в том мире Мэтью — реальная возможность, а не поручение для шута пойти туда не знаю куда. Впрочем, он готов был стать и шутом, если бы это дало хоть какую-то надежду на успех. Вскоре счастливый случай выбрался в открытое море. Магазины, таверны и дома на зеленых холмах Манхэттена теперь казались игрушками, которыми играла рука Господня. Парусные корабли с их высокими мачтами казались миниатюрными. А люди в городе, сотни людей, как муравьи в своем муравейнике, который никогда не засыпал, были сейчас и вовсе невидимы. Подойдя с левой стороны, к нему присоединилась Берри. Она сняла шляпку, и свежий ветерок игриво раскидал ее локоны. Она не заговорила, но поднесла козырьком к глазам руку, заслоняясь от солнца, и всмотрелась в серую утреннюю пелену тумана над городом, который все еще виднелся сквозь золотые блики на воде.
«Вы не увидите его отсюда», — сказал Хадсон.
«Простите?» — она опустила руку, вопросительно глянув на него.
«Я уверен, что он приходил проводить корабль. Возможно, и до сих пор стоит там, но отсюда вы не сможете его разглядеть».
Разумеется, Хадсон знал, что Эштон МакКеггерс выбрался из своего чердачного мирка над Сити-Холлом, чтобы проследить, как судно, и Берри, конечно, отчалит из Нью-Йорка, так же, как знал он и то, что Кэтрин Геральт и Минкс Каттер наблюдали за отбытием корабля со своего балкона.
«Да», — ответила Берри тихо. «Он, наверное, приходил. Просто я хотела посмотреть...»
«Послушайте-ка», — суровый взгляд Грейтхауза упал на нее тяжело, как дубинка.
«Я сказал Мармадюку, что присмотрю за вами, так что...»
«Вы совершенно не обязаны это...»
«Нет, обязан», — сказал он с нажимом. И этого было достаточно, чтобы заставить ее замолчать. «Раз уж вы настояли на этой поездке, несмотря на мои предостережения и увещевания Марми, вы, по крайней мере, должны слушаться меня».
Он выдержал паузу в несколько секунд, чтобы позволить ей осознать сказанное. И, похоже, она осознала, потому что глаза ее стали огромными, и девушка вся обратилась вслух.
«Когда мы доберемся до Плимута», — продолжил он, — «вы не отойдете от меня ни на шаг. Первое, что мы сделаем, это проверим доки и найдем, в какой из них прибыла странница. Будем надеяться, что она все же прибыла».
Он не стал передавать ей то, что услышал об этом судне в Чарльстауне, что только чудо все еще держит вместе его шаткие доски.
«А до тех пор...»
Он не знал, что еще сказать, потому что она должна была провести все это время внизу с другими пассажирами, которые могли позволить себе только такое, мрачное и сырое, пристанище на эти 76 дней. И хотя пока что команда работала исправно, подчинялась каждому приказу капитана, и все на корабле было ладно, через несколько недель в открытом море ситуация могла сильно измениться. Хадсон был жителем большой земли, но он побывал не в одном морском плавании, чтобы знать наверняка. Команда может позволить себе всякое, и если вовремя не укротить ее железной рукой, потому что в противном случае остерегаться стоит даже козам и коровам.
«Что?» — подтолкнул его Берри.
Хадсон смотрел, как город вдали сжимается до размеров гравировки на карманных часах.
«К черту!» — буркнул он, потому что у него был только один способ исполнить просьбу Марми как следует.
«Это комментарий или пункт назначения?» — поинтересовалась Берри.
Грейтхаус испустил тяжелый вздох, прежде чем снова посмотрел на нее.
«Я хочу, чтобы вы заняли мою каюту. Там тесно, но, по крайней мере, воздух там свежее, а дверь запирается изнутри».
«Абсолютно исключено. Я получила именно то, за что заплатила».
«Но можете заплатить немного больше, когда окажетесь в долгом морском путешествии по соседству с мужчинами. Мне не хочется, чтобы вы были так близко к команде корабля или... В общем, довольно скоро внизу будет не...»
«Я прекрасно добралась из Англии в Нью-Йорк», — отозвалась она, явно позабыв о том, как она уронила мыло на борту Сары Эмбри и к чему это привело. Хадсон, посуровев, уставился на Берри так, будто объявлял ей войну. Когда он заговорил, его голос, казалось, звучал из глубокой пещеры или из самых его кишок.
«Это не просьба, мисс. Это приказ. Вы забираете мою каюту, где будете в большей безопасности, а я смогу спокойно спать, там, в трюме. Вы меня поняли?»
«Нет», — хотела ответить она, но как можно было противиться надвигающейся буре? На самом деле, ему удалось остудить ее горячность и даже порядком напугать. Огоньки гнева до сих пор плясали в его глазах и лишь теперь начали понемногу рассеиваться. «Хорошо», — сказала она, — «но у меня есть возражения».
«Они учтены и отклонены. Я принесу ваш багаж».
Баркасы сбросили канаты, а судно, подгоняемое ветром, подняв паруса, пошло дальше. Перед тем, как спуститься в трюм, Хадсон и Берри снова глянули на тающий за серыми водами Нью-Йорк, и каждый хотел увидеть что-то свое. Ни один из них не поделился своими мыслями, но у обоих было ощущение, что в их жизни начинается совершенно новая глава, и кто мог знать, как долго она продлится, прежде чем им снова удастся ступить на землю Нью-Йорка. И какие изменения произойдут в городе к моменту их возвращения, если, конечно, им удастся вернуться. Наверху, на юте, Маккленден объявил рулевому курс, и голос капитана звучал оглушительно громко, хотя рулевой стоял в нескольких футах от него. Впереди лежало открытое море, и дельфины, поднявшись из глубин морских, радостно сопровождали счастливый случай. Время шло, история продолжалась. Продолжалась она для странницы, ведущей свое странствие под несчастливыми звездами и бездушным солнцем. У капитана Пеппер Три было все, но он бросил свою команду в угоду теплу и забытью, что дарил ром. Сей напиток он считал себя обязанным защищать от обозленного экипажа даже под пистолетным прицелом. В конце концов, в его каюту ворвались, ром отобрали, и капитан Пеппер Три для своего корабля стал не более чем записью в судовом журнале. За то, как он повел себя во время шторма, его следовало вздернуть на рее. Но преподобный Феннинг рассудил, что за это преступление его должен судить Господь. Так Пеппер Три присоединился к Мэтью Корбетту, связанному веревками по рукам и ногам и заточенному в недрах самого нижнего, самого сырого трюма корабля, где вовсю хозяйничали крысы. Их можно было увидеть, когда они попадали в полосу света единственной тусклой керосиновой лампы, непрерывно раскачивавшейся взад-вперед. Мэтью представлял, какой день сегодня. С момента своего заключения он продолжал считать, хотя судить, что пришел новый день, можно было лишь потому, что в трюм с первыми лучами солнца спускался угрюмый матрос и выдавал узнику скудный паек, состоящий из хлеба и воды. «Что ж», — думал молодой человек, — «по крайней мере, веревки позволяют отгонять крыс от бесценных краюшек черствого хлеба». Вскоре после заточения в эту импровизированную темницу Мэтью услышал наверху стук молота и шуршание пилы. Похоже, судовой плотник и команда решили хотя бы частично отремонтировать сломанную мачту, чтобы можно было худо-бедно приладить паруса и попытаться поймать попутный ветер. Кто бы ни взял сейчас на себя роль капитана, ему придется заняться подсчетом, сколько и каких припасов и чистой воды уцелело во время бури, а также подсчитать оставшееся до берега время. И постараться сделать все, чтобы добраться до порта назначения живыми. Страница качалась на волнах, и Мэтью представлял себе, в какой глубочайший ужас приводит каждого, кто находится наверху, любое, даже самое маленькое темное облачко на горизонте. Испытание, выпавшее на долю плывущих на этом корабле, запросто превращающее цивилизованное человеческое существо в опасное животное, действительно можно было счесть печальным опытом прохождения через преисподнюю. Решив, что больше не позволит себе рухнуть в ту пропасть небытия, из которой сумел выбраться, Мэтью продолжал тренировать свой мозг, мысленно разыгрывая шахматные партии. Он вспоминал партии, которые они сыграли в галопе с Ефремом Оуэлсом, а попутно пытался придумать, как выбраться из этой передряги и вернуться в Нью-Йорк. Пеппер Три, к сожалению, не мог служить ему ни собеседником, ни слушателем. Через несколько дней после заточения он был в состоянии лишь невнятно бубнить что-то себе под нос, а через пару недель и вовсе замолк. Да и выглядел он едва живым. Жизненные силы пробуждались в нем лишь тогда, когда перед ним ставили ежедневный паек, и бывший капитан с безумным остервенением бросался на него, торопясь отвоевать жалкие крохи провианта у крыс. Настало утро. Люк открылся, и по лестнице с масляными лампами и дневной пайкой для узников спустились преподобный Феннинг и Курт Рэндольф. Мэтью, который заметно ослаб и отощал, все же сохранял присутствие духа и понимал, что нельзя сразу съедать и выпивать все, что ему приносят. Он делил хлеб на несколько частей и съедал его маленькими порциями в течение дня. Так же поступал и с водой. Увидев сегодняшних посетителей, он заметил, что у обоих весьма изможденный и грязный вид, а одежда, болтающаяся на них как лохмотья на пугале, покрыта разводами зеленой плесени. Скулы на их лицах были очерчены резче, Глаза пожелтели и казались на исхудавших лицах заметно больше, будто планировали побег из запавших глазниц. Мэтью понял, что и пассажиры, обитавшие наверху, сидели на голодном пайке, а теперь вода и пища, должно быть, подходили к концу. Когда Феннинг достиг последней ступеньки лестницы, его вдруг стошнило, и он вынужден был отвернуться. Мэтью уже хотел было сказать «прошу простить за наш вид», но, к своему удивлению, не сумел произнести ни звука. Голос не слушался. На краткий миг им овладел ужас, а следом пришла мысль, что, возможно, память вернулась к нему, забрав взамен способность говорить. Он попробовал повторить, и на этот раз ему удалось выдавить из себя квакающее
«Простите».
Оставшаяся фраза отняла бы слишком много сил, и Мэтью отказался от этой затеи.
«Капитан Спрак говорит, что нам осталось 4 дня пути», — сказал с суровостью в голосе Рэндальф, но даже его суровость звучала слабо.
Пеппер Три издал какой-то неясный бормочущий звук и произнес что-то, что Мэтью сумел расшифровать как
«Ублюдок Спрак украл корабль, пусть его повесят!»
На последнем этапе бормотания голос безумца набрал силу настолько, что это было уже почти криком, полным жажды мщения.
«Мы израсходовали почти все запасы еды, которые у нас были, и в последние дни ее будет едва хватать», — продолжил кузнец. «Я с сожалением сообщаю, что, согласно приказу капитана, вы больше не получите хлеба. Но ваш водный рацион останется таким же, как прежде».
«Мило с его стороны», — произнес Мэтью.
Он хотел сказать, что его и так уже тошнит от хлеба, но вдруг понял, что на лишние слова силы лучше не тратить.
«Вы должны знать, что у всех у нас были трудные времена. Жена Янса умерла в прошлом месяце, а мистер Монтгомери скончался меньше недели назад. Большинство пассажиров очень больны».
Мэтью сумел лишь кивнуть, глядя на лампу, которую держал Рэндальф.
«Дела плохи во всем», — закончил тот.
Феннинг справился со слабостью и не дал желудку снова вывернуться наизнанку. Его шатнуло в сторону Мэтью, и он, преодолевая качку, едва сумел удержаться на ногах. Но с непоколебимой верой в ослабленном испытаниями голосе он сказал:
«Мы решили, что с вами делать. Мы посовещались и пришли к единогласному выводу, что твой хозяин был неприятным человеком, и, возможно, между вами была некая кровная вражда. Но убить его, когда он был всего в шаге от спасения, это чудовищный проступок, который ты совершил хладнокровно».
«Я говорил вам, когда мы спустились сюда после шторма, что Дальгрен не был моим хозяином», — с трудом проговорил обросший бородой и оголодавший решатель проблем из Нью-Йорка, который сейчас мог бы стать перед любым жителем этого города, который его знал, и остался бы неузнанным, потому что больше всего напоминал портового нищего. Он стал бы чужаком на родной земле.
«Я говорил, он обманом увез меня в Англию». «Да, ты говорил нам», — согласился Рэндальф, — «но это кажется бессмыслицей. Обманом? Когда вы вместе поднимались на борт, он не держал пистолета у твоего виска или ножа за спиной. Ты явно поднимался вместе с ним по собственной воле, а не был приведен сюда силой».
«Ублюдок Спрак украл корабль», — прохныкал Пеппер Три, свернувшийся на полу, словно маленький клубок страданий.
«Я очень устал», — вздохнул Мэтью, — «и не могу объяснить вам всего. Просто я должен сказать, Дальгрен не позволил бы мне добраться до Плимута живым». «Вы не можете называть это самозащитой», — сказал священник, цепляющийся за все, чтобы в качке корабля удержать ослабевшее тело на ногах.
Ему чудилось, что корабль вот-вот снова попадет в шторм, хотя знал, что снаружи светит солнце, и ласковый попутный ветерок подгоняет странницу в сторону Плимута.
«Я, все мы, не в состоянии понять,
Почему твой хозяин набросился на тебя с топором? И почему вы боролись с ним так яростно? Но убийство есть убийство, и ты его совершил. Я видел своими глазами, и не могу оставить это так. Я давал клятву перед Богом».
«И я не могу», — добавил Рэндальф. «Мы решили... Ну, то есть все пришли к единодушному решению, включая капитана Спрагга, что как только мы достигнем порта, тебя передадут в руки закона. Пусть граф и был чужестранцем, а убийство было совершено в открытом море, за преступление предстоит ответить. И, конечно, учесть все обстоятельства».
На это Мэтью ничего не ответил. Да и что он мог сказать? У него будет шанс объяснить ситуацию представителям закона в Плимуте. В этом состояло его благословение. А еще оно заключалось в том, что, несмотря на ужасающее состояние тела и духа, ему удалось пережить это плавание, а ведь некоторым этого сделать не посчастливилось. Когда он сойдет на берег и сможет поговорить с представителем закона, который его выслушает, все беды, наконец, отступят. «К тому же», — подумал молодой человек, — «если бы он оказался в положении Феннинга или Рэндальфа, не зная всей картины и увидев лишь жестокую схватку на палубе, ему бы тоже пришло в голову передать убийцу в руки закона. И он подчинится этой воле». Не сказав более ни слова, он просто смотрел, как святой отец совершает свое шаткое восхождение к люку.
«Уверен, мы все будем рады ступить на твердую землю», — сказал Рэндальф. Приподняв лампу, он вгляделся в лицо Мэтью. «Слушай, думаю, я могу дать вам обоим по глотку рома, если хотите».
Пеппер Три издал звук, похожий на тот, что издает собака, пуская слюну при виде кости.
«Спасибо», — ответил Мэтью. «Буду очень признателен».
Рэндальф кивнул и поспешно выбрался из вонючей камеры. Мэтью остался наедине со своими мыслями и со слабым трагическим нытьем Пеппер Три.
«Разумеется, представители закона в Плимуте должны были слышать о профессоре Фелле», — подумал молодой человек. «Как только он назовет это имя и обрисует некоторые подробности дела, никто не станет его задерживать за смерть прусского убийцы. Поэтому осталась лишь одна проблема — как вернуться в Нью-Йорк и, возможно, связаться с членами агентства Геральт в Лондоне, которые смогли бы помочь ему». Название этого агентства тоже должно было быть известно лондонским законникам. Обстоятельства принимали положительный оборот. Мэтью выпьет свой жалкий глоток рома, празднуя победу. Вскоре веревки будут сняты, он сможет отмыться, сбрить бороду, а, возможно, даже отдохнет несколько дней и порадует свой желудок хорошей едой, и потом вернется к тому, что Великий сможет назвать боевой формой. А затем... Каким-то образом нужно добраться до Нью-Йорка. И после всего, что ему пришлось пережить, он готов ползти на коленях к входной двери Берри Григсби, чтобы попросить у нее прощения. Он объяснит ей, что все это время хотел быть рядом с ней, но думал, что грубо оттолкнуть ее — это единственный способ защитить от профессора Фелла. Профессор ничего не забывал, и у него было немало длинных и недобрых рук. Не случайно он выбрал своим символом осьминога. Мэтью не желал, чтобы хоть одна из этих рук коснулась столь замечательной девушки. Что ему было делать? Куда они могли отправиться вместе, чтобы быть в безопасности? Впрочем, всему свое время. Решать проблемы следует по порядку. Сейчас Мэтью удалось пробудиться от одного из испытаний, от потери памяти, и теперь он закален и подготовлен к тому, чтобы справиться с тяготами, ждущими впереди. Поэтому всему свое время. Сначала проблемы. В этот момент принесли ром.